этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня наш гость историк Алексей Исаев. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Тема передачи бытует, скорее бытовала в определенный момент Второй мировой войны в Англии и в Америке такое понятие, лозунг «Домой к Рождеству 44-го года». Ну, не вышло. Но могло ли выйти? И на чем основывались эти расчеты? И как происходило развитие событий на Западном фронте? И участвовал ли в этом каким-то образом Советский Союз со своими вооруженными силами? Все это нам сегодня расскажет Алексей Исаев.
Да, действительно, бытовало. Причем надо сказать, что этим были охвачены именно войска. Те, которые находились в тот момент в Европе, кто успешно наступал в конце лета и начале осени 44-го года. И это было прям глубокое убеждение в том, что все закончится к Рождеству, что Третий рейх сейчас рухнет. И даже был такой эпизод, мне очень понравился, я его вычитал в одном из произведений, так сказать, естественно, исторической книги, не художественной, о том, как группа разведчиков американских отправилась там к немецкой границе, и в местном каком-то государственном учреждении притащила оттуда бюст Гитлера с собой. Небольшой, ну, видимо, не очень тяжелый. Хотя, может быть, если на транспорт ехали, то могли что-нибудь тяжелое волочь в качестве трофея. И сказали, что командованию произнесли следующую фразу: «Через месяц мы вам доставим оригинал». То есть прямо из рейхсканцелярии вытащат лично фюрер и притащат. Понятно, что это через месяц совсем не произошло, причем это описываемые события, это где-то вот как раз рубеж октября-ноября 44-го года.
Алексей, извините, лето 44-го года высадка.
Да, лето 44-го года высадка. Потом надолго застревают, начинают мыслишки закрадываться о том, что что-то идет не так. Застревают, на самом деле, практически на два месяца, без малого на два месяца. То есть июнь, с 6 июня и до конца месяца, весь почти июль, да там до конца 20-х чисел, плацдарма не удается выскочить. То есть занятый плацдарм, он прочно занят. Вот этот день Д, высадка, высадились, в итоге объединили, получился единый плацдарм, но с него не могут вырваться. И в конце концов с него удается выскочить, причем в американском секторе была такая операция «Кобра», причем дорогу себе прокладывали тяжелыми бомбардировщиками. Часть бомб упала в свои окопы. То есть, в общем, генерал, который решил посмотреть на бомбардировку, был убит на месте. В общем, картина, я бы сказал, маслом и маргарином. И удается вырваться на оперативный простор, окружить немцев, которые стоят, подпирают этот плацдарм под городом Фалес таким. Причем операция была смазана, и немцам частично удалось выскочить. И вообще говоря, мы это не очень понимаем, но союзники, они постоянно друг с другом, у них были какие-то трения. Англичан и американцев постоянно возникали разного рода трения. И, в частности, вот эта история с окружением, это август 44-го года Фалес, когда одни останавливаются и ждут, что другие, так и быть, подойдут. Вместо того, чтобы за пределы своих, так сказать, назначенных им целей двигаться дальше и замыкать котел. То есть вот такое вот соперничество, с одной стороны, еще и накладывающееся на какие-то такие, в том числе, национальные особенности, оно привело к тому, что немцам из этого котла удалось частично вырваться. То есть они по узкому коридору, как говорится, людскими волнами оттуда выскочили, потеряли технику, да, понесли большие потери, не смогли задержать союзников на реке Сена, потеряли Париж, отступали к западной границе Германии. Но вот дальше все начало резко замедляться. И вот эти вот настроения домой к Рождеству, они долгое время держались, но рухнули уже где-то к ноябрю, то есть в разгар, кстати, ноябрьских боев уже это как-то явно сникли, стало понятно, что все пошло не совсем так, как хотелось. Но потом, когда грянуло контрнаступление немцев в Арденнах, идея, что приехать домой к Рождеству, она была окончательно похоронена. При этом нужно понимать, что какие-то объективные предпосылки к тому, чтобы закончить войну раньше, имеется в виду именно все же раньше, поскольку существовал, опять же, советско-германский фронт. Здесь сразу стоит оговориться, потому что у слушателей наверняка возникнет не мой вопрос, а у наших в окопах какие были настроения?
Ну вот у меня как раз и возник, а у нас не выдвигали вот эти вот из киновоен-сериалов последнего времени вот эти злобные политруки и смерсовцы. К дню рождения товарища Сталина что-нибудь сделать.
Да, вот к дню рождения товарища Сталина или там под елочку, то есть традиционно, опять же, кто жил в СССР, знает, что была привычка под елочку что-то делать, то есть к 1 января. Нет, шапкозакидательских настроений не было. Именно шапкозакидательских. Шапкозакидательские они были в 1942 году, когда немцы побежали от Москвы. Товарищ Сталин тогда говорил о том, что 1942 год станет годом изгнания. Ну, это, скажем так, было скорее по аналогии с армией Наполеона. Довольно быстро стало понятно, что времена поменялись. Полтора века прошло, и техника позволяет избегать судьбы великой армии Наполеона Бонапарта. А справедливости ради надо сказать, что достигнутые в 1944 году результаты реальные войсками наступления на подступах Восточной Пруссии, захват плацдармов, они отставали от перспективных планов Генштаба. То есть Генштаб реально рисовал стрелочки глубже. Имеются там сохранившиеся документы, карты, желающие могут с ними ознакомиться. Есть такой труд Михалёв, стратегия это. Михалёв ветеран войны, историк, и он, работая с документами тогда еще сверхсекретными, он эти карты опубликовал, там видно, что в 1944 году, да, хотели захватить Кёнигсберг, который в реальности был захвачен, как мы знаем, в апреле 1945 года. Хотели занять Данциг, то есть это ныне это польский город, Гданьск. Тогда это был германский город и порт Данциг, и место строительства подводных лодок, и собирались этот город занять тоже до конца 44-го года. В реальности он, опять же, был занят в конце марта 45-го года, то есть с опозданием, ну, условно опозданием на 3 месяца относительно задумок. Но вот до Берлина все же не рисовали. То есть надо отдать должное. Но советский генштаб, опять же, он был более опытным в делах, имелся опыт и 1942-го, и 1943-го года. Определенно, так сказать, период детской болезни левизны и головокружения от успехов, он, в общем-то, уже имелся негативный опыт, который говорил о том, что все может оказаться внезапно пойти не так.
Ну, вы рассказывали в прошлой передаче о последнем периоде 44-го года.
Да, тут это на самом деле и предыдущий опыт, то есть был предыдущий опыт, например, 43-го года, когда хотели дойти до Днепра от Харькова, не вышло. То есть, ну, опять же, объективно, всегда есть некие объективные препятствия на этом. А вот у союзников такого опыта его не было. И здесь, на самом деле, сталкиваются две вещи. Это наличие каких-то объективных предпосылок сделать все раньше и вообще теоретические возможности противостоять немцам, их возможностям по восстановлению своей армии. Но я позволю себе сразу, что называется, зайти с козырей и сообщить следующий факт. Бельгийский город и порт Антверпен. Один из крупнейших портов в мире вообще. Он был освобожден 5 сентября 1944 года. Причем в этом участвовали в том числе и местное сопротивление. То есть понятно, что как бы его масштабы сопротивления они были, ну, нельзя сказать, что впечатляющими, но тем не менее в конкретной ситуации они помогли союзникам, точнее английской танковой дивизии освободить город и порт практически неповрежденным. И никакой картины заваленных портовых кранов подрывами и вообще масштабных подрывов в городе не было, в отличие, например, от Шербура во Франции, который был просто обращен в цементную пыль. Или даже, например, достаточно масштабные подрывы были у нас в Севастополе. Mm-hmm. То есть, когда немцы уходили из Севастополя, они просто, не жалея сил СС, в последний момент рвали все, что попадалось на глаза. А Антверпен этой участи, к счастью, сбежал. Теперь, внимание, вопрос. Когда первый корабль «Либерти» вошел в порт Антверпена? Ни за что не догадайтесь, если заранее не знать.
26... Алексей, еще раз. Освобожден?
5 сентября 1944 года.
5 сентября 1944 года практически в неповрежденном состоянии.
Да, неповрежденном. Когда зашел первый корабль в порт? 26 ноября. Спустя 85 дней.
Три месяца.
Да, три месяца. То есть, на самом деле, союзники вытащили счастливый билетик. И если уж говорить о персоналиях, то счастливый билетик вытащил человек, которого звали Монтгомери.
То есть, и, кстати, вот у меня какой к вам вопрос, Алексей. Монтгомери и Эйзенхауэр. Отношения хорошие, добрые, направленные на сотрудничество или... Здоровое или нездоровое соперничество?
На самом деле, тут было даже соперничество, именно соперничество, было все же между Монтгомери и Брэдли. То есть, все же Эйзенхауэр стоял над ними. И здесь был вопрос в том, что выполнение, невыполнение прямых и недвусмысленных указаний объединенного командующего, на которого все согласились. И когда был вытащен этот счастливый билетик, Монтгомери было, так сказать, деликатно сказано, что надо, как говорится, go ahead, как принято говорить, да, вперед, ура, вперед. Причем, на самом деле, первый косяк, который был допущен сразу же после вытащенного счастливого билетика, то есть то, что слегка сразу сработало против, это попытались неудачно, не вовремя попытались взять мосты через еще один водную преграду, Альберт-канал. И вот этого быстрого молниеносного захвата, который должен был бы последовать по логике вещей, его не...
приводило захват.
Это открывало дорогу дальше. То есть можно было двигаться дальше, а вокруг чего шла игра. Дело в том, что Антверпен находится в глубине континента. И ввиду того, что находится в глубине континента, вот это вот устье Шельде, там ряд островов и полуостровов, и самый главный из них называется Валхерен. Это остров, который стоит на пути в порт. Естественно, на нем стояли немецкие береговые батареи. И весь вопрос был в том, чтобы как можно быстрее открыть снабжение через вновь обретенный целенький и чистенький порт. При этом у союзников линии коммуникации трещали по всем швам. Расстояние было большое. Портов было захвачено мало. И вся система снабжения, она находилась в состоянии глубокого кризиса. И этот глубокий кризис мешал двигаться дальше, что называется, нестись за оригиналом Гитлера в Берлин. И логично было сосредоточить все возможные и невозможные усилия на том, чтобы этот порт максимально быстро ввести в действие. Что называется, mm-hmm. чтобы через 10 дней первые корабли туда пришли и по кратчайшему расстоянию полились войска, боеприпасы, горючее, еда, зимняя одежда, в общем, все что угодно.
И это предполагало, конечно, меры по обороне Антверпена. Защиту.
Да, защиту. На самом деле у немцев было не так много сил, чтобы с ним что-то делать, нанести какой-то контрудар, его отбить. Это было на тот момент для немцев, что называется, мечтой. Но намеки о том, что надо прилагать все усилия, они были сделаны сразу. Причем, надо сказать, на дворе сентябрь, погода отличная. Для десантных операций обстановка благоприятная. Но вместо этого сэр уже, Монтгомери, устраивает завиральную идею высадить цепочку десантов, собирает всю транспортную авиацию, устраивает операцию «Маркет Гарден», которая всем широкой общественности известна по прекрасному фильму Аттенборо «Мост слишком далеко».
Да, «Мост, который оказался слишком далеко». И это уже для слушателей. Отдельная передача же была.
Да, мы этот вопрос обсуждали. И да. Да, идея была именно в том, что сразу бац-бац и в дамке.
То есть захват мостов целыми и невредимыми.
Уже дальше в глубину, в сторону Герм.
И тут же подходят танки.
Да.
И вперед, вперед.
И вперед форсируют
Рейн. Как говорил Остап, марш-марш в Данию.
Марш-марш, да. И захватывать переправы через Рейн. При этом, опять же, открытым оставался вопрос. Ну, хорошо, марш-марш до Рейна. А как снабжать тех, кто марш-марш-то? Надо сказать, что Монтгомери в тот момент получил полный карт-бланш, и в том числе это Эйзенхауэр, приоритет в снабжении. И вот этот весь приоритет снабжения он задействовал на свою вот эту мощную завиральную идею, которая на самом деле было столько допущений, что она не могла не провалиться.
Кстати, Алексей, вы рекомендуете к просмотру вот этот «Мост, который оказался слишком далеко»?
Безусловно. То есть это один из лучших фильмов, но надо понимать, что на самом деле все было несколько не так. То есть там немало вещей, которые чуть-чуть, так сказать, притянуты. К тому же надо, что вот, когда мы смотрим «Мост слишком далеко», нужно понимать, и это прямым текстом, это я не выдумываю, это что называется, не что хотел сказать автор из школьного курса литературы. Это не аналитика про Евгения Онегина, это то, что говорил в интервью прямым текстом сценарист. Это можно даже, ну, кто владеет английским, может поискать на Ютубе. Это фильм сугубо антивоенный. Он изначально планировался как фильм, направленный, опять же, он снимался в разгар холодной войны, в условиях опасности того, что вспыхнет Третья мировая. Его задачей было не показать, что называется, вот войну именно вот как некое историческое полотно, как Ватерлоо, а именно сугубо антивоенный фильм. И вот эта направленность, она несколько мешает отражению исторических реалий. То есть вот этот вот некий надрыв, это, конечно, не штрафбат, но понятно, что есть крайние случаи, вырожденные случаи в лице штрафбата, но это антивоенное кино, и вот эта вот идеологическая составляющая, ее всегда надо держать в голове, что нас хотят убедить, что война — это ужас-ужас. Война действительно ужас-ужас, но пропагандистская составляющая, она всегда
присутствует.
Да, когда она присутствует, то, естественно, не приходится говорить о том, что это какая-то картина, нарисованная добросовестно исторически. Ну так вот, вот это, в эту операцию на нее ставится практически все. И тем канадцам вообще в направлении вот этого острова в устье Шельды, Валхерена, действовали канадцы. Канадцам вообще на всем направлении вокруг Антверпена, там в основном канадские части, и им снабжение по остаточному принципу. То есть мало того, что, простите уж такое вульгарное выражение, обули наступающего на линию Зигфрида Паттона. Мало того, что, так сказать, все сосредоточили, так сказать,
на вот этом. Под обули вы понимаете, что все, что надо, им не дали.
Да, им не дали все, что надо. Естественно, это вызывало неудовольствие, прямо скажем. Тем более, что профессионалы военные, они понимали, что вот эта вот рискованная операция, она, скорее всего, не удастся. И как и следовало ожидать, она не удалась. То есть она, если бы удалась, это было бы чудо. А вот эти вот канадцы, которые вокруг Антверпена оказались, они, им было непосильно выполнить никакую задачу, и тем более высадку на остров. Причем в чем проблема была этого острова? С одной стороны, вот у нас любят рассказывать легенды про дивизию желудочников в Нормандии, что вот в Нормандии американцев и англичан встречали, так сказать, соединения, в которые были собраны больные. Вот это неправда. В день Д никаких больных на направлении главного удара не было. Они сидели на острове Вальхерен.
Вот эти больные.
Да, не больные, причем их называли вайсброд, то есть это белый хлеб, угу. Поскольку у них были многочисленные, так сказать, желудочные заболевания, их кормили только белым хлебом, то есть это были те еще воины в количестве...
Да. Викинги, викинги.
Да, практически характер нордический, ем только белый хлеб. Угу. И вот эти вот воины, они сидели на острове, но при этом высаживаться было практически негде, кроме как штурмовать бетонные укрепления, то есть на самом деле задача очень тяжелая. Но она была посильная и, вообще говоря, логичной целью для десанта воздушного представлялся как раз этот остров.
Ну, их снабжали по остаточному принципу.
Да, эти каналы вместо того, чтобы взять, собрать в кулак вот эти все воздушно-десантные войска и высадить на голову этим поедателям белого хлеба, их бросают в совершенно какую-то бестолковую авантюру. Потому что лететь было ближе, опять же. То есть самолеты же в операции Market Garden, они летели не с континента, они летели из Британии. То есть из Британии через, так сказать, море и прям сразу на остров и прыгать. Прыгать на остров, там на самом деле обычное сельскохозяйственное угодье. Можно было вполне спокойно сесть и с тыла взять и переколоть шампалами в ухо этих, так сказать, желудочников. И этого не делается. Вроде бы могла быть достигнута легкая победа, открыть снабжение Антверпена. Нет. Вот очевидное решение, оно не принимается. Вместо очевидного решения идет погоня за лебедем, где-то там летящим далеко в небе. И результат не замедлил себя ждать.
Даже можно сказать, за журавлем.
Да-да, за журавлем, да, журавлем в небе, погнались, и результат не застал себя ждать. Более того, когда операция провалилась, Market Garden, на этот раз
это
уже конец сентября.
Вот уточнение хотелось бы от вас вот какое получить. Ну, десантные войска — это цвет.
Да.
Сколько участвовало поляков, американцев, англичан в этой операции, и какие потери они понесли?
Ну, вот именно по Market Garden, я так сейчас могу посмотреть, он через некоторое время сказать, но вообще, да, участвовала в том числе польская бригада. Общее количество тех, кого высаживались, оно было где-то за 20 тысяч человек. И на самом деле там те, кто высаживались первыми, те, кто ближе к, так сказать, своим передовым частям, они как раз задачу выполнили. Проблема была именно в самом дальнем углу, собственно, мосты через Рейн, которые удалось взять, но не удалось, так сказать, удержать захвачено, и пришлось, так сказать, отходить, отступать и иметь только одну дорогу простреливаемую, и, в общем, двигаться из этого узкого вбитого коридора было уже некуда. Ну, да, и операция проваливается в конце сентября, то есть она, скажем так, не достигает своих целей, если мы осторожно скажем. И после этого логично, что все силы сосредоточить на том, чтобы, опять же, освободить Антверпен. Да, но нет. Монтгомери начинает, так сказать, тупить, тормозить, и приготовление начинается только 15 октября.
А насколько, по вашему мнению, Монтгомери соответствовал вот этим задачам, в которых, ну, надо было драться с нацистской регулярной армией? Нет, это же ведь не Роммель в Африке.
Роммель в Африке все же тоже нацисты, да. Но, скажем так, он был достаточно осторожным человеком, и вот от него ожидалось именно осторожное, продуманное наступление. Но его не случилось.
Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжается лекция беседы историка Алексея Исаева о том, почему союзники хотели вернуться домой к Рождеству 44-го, да не вернулись.
Да, был вопрос про во сколько обошлась операция Market Garden. Да. Она, конечно, не обошлась там в сотни тысяч, то есть потери союзников общие, то есть это убитые, раненые, попавшие в плен, это 17 тысяч человек, из них 5,5 тысяч — это те, кто пытался пробиться к десантникам. Соответственно, немцы заявили, что взяли в плен 6,5 тысяч десантников, то есть довольно много. И вообще говоря, если там смотреть, сколько потеряли англичане и американцы, то англичане 6800, и, соответственно, американцы на две дивизии 3700 человек. Это все убитые, раненые, пропавшие без вести. Это, конечно, потери не катастрофические, но катастрофическим был сама неудача вот этой вот ставки на одну рискованную операцию. Чтобы понимать масштабы вообще цифр, какие были масштабы цифр потерь и вообще что сколько стоило, операция по очистке всех окрестностей от Антверпена, чтобы порт работал, она до конца ноября обошлась 30 тысяч человек, потому что это сухопутная война. Понятно, что, так сказать, это высаживают все же не так много народу, а когда действуют дивизии, наступают, там подрываются на минах, то есть это просто большая масса людей, и она естественным образом, даже при невысокой интенсивности боев, несет немалые потери. А глобально результат с точки зрения стратегии, вот этой вот неудачи Монтгомери, он имел очень далеко идущие последствия, поскольку если, допустим, вот опять же, альтернатива, я не считаю альтернативы совсем уж недопустимым инструментом, поскольку всегда просчитывание вариантов, оно и допустимо, и на самом деле используется в исторической литературе. Никакая книжка про Перл-Харбор не обходится того, чтобы обсудить, что бы произошло, если была третья волна японских самолетов с авианосцев. А здесь мы попытаемся просчитать, что было бы.
Кстати, Алексей, а вы не хотели бы участвовать в передаче по Перл-Харбору? По всем хитростям, насколько мне известно, всплывает очень много новых документов.
Да, всплывает много новых документов, и как бы самое главное, вот как бы тот тезис, который широко распространен, но абсолютно не соответствующий действительности, это то, что японская атака была идеальной, что вот она была идеально спланирована, идеально проведена. На самом деле японцы показали в том числе и свои худшие качества в этом предприятии, и у них были там в том числе и свои выдумки. Не только промахи в ведении конкретной операции, ее планирования, но еще и выдумки относительно мегагероизма экипажей мини-субмарин, которые привели к тому, что эти мини-субмарины стали тиражировать, хотя это было полное барахло. То есть там хитросплетений действительно немало, издано немало, и сейчас действительно можно там к некруглой дате восхождение на гору не так, а про это все рассказать.
И ведь там вот эта вот очень интересная версия, что это был организованный повод, потому что Америка вступила в войну.
Да, то есть это как бы...
Тоже, да, кстати, версия интересная.
Да, действительно, это как бы тут хитросплетения и экономические, и военные, и политические.
Все, значит, ваше предварительное согласие есть. Да. Отлично.
Да.
Отлично. Значит, совокупно с началом десантная Тарнемская операция Market Garden и вот этот остров...
Не, на самом деле, вот остров, борьба вокруг него...
Вокруг Антверпена и соответственно, вот эта десантная операция крупная, где 22 тысячи участвуют, в актив не очень могут быть занесены.
Они могут... На самом деле, остров брали грамотно. Надо сказать, что потом, когда проводилось это в ноябре, была плохая погода. Но надо как бы сначала сказать несколько слов о том, какие могли быть бонусы. То есть, если... Опять же, если называть вещи своими именами, если бы Монтгомери выполнял данные ему указания, ему были даны вполне четкие указания, на чем нужно сосредоточиться. Понятно, что имелись элементы открытого приказа, ему на месте виднее, но тем не менее указания ему были даны. Вот если бы он просто следовал этим указаниям, занялся бы прежде всего пробиванием коридора в открытое море для Антверпена, то уже, скорее всего, так можно вполне четко оценить, что уже к концу сентября через Антверпен пошли бы первые грузовые корабли, точнее, грузовые суда, То есть их бы удалось бы все разминировать, потому что, разумеется, какое-то время заняло разминирование и на самом деле и наземных сооружений, и гавани. Но, тем не менее, это вопрос чисто технический. Речь шла там, на самом деле, не о тысячах, а о сотнях мин, которые, да, надо было выловить, но, тем не менее, уже в конце сентября у союзников был бы порт, один из крупнейших в мире. И если говорить, на чем вообще основаны оценки того, что это дало бы резкий скачок в снабжении, это Арденны. Дело в том, что когда началось немецкое контрнаступление в Арденнах, именно через Антверпен пошло перевалочка, как перевалочная база, использовался для того, чтобы снабжать тех, кто отбивался от немцев. И он имел огромное значение. Вообще говоря, в Арденнах одной из целей был как раз Антверпен. И по нему палили чудо-оружием. То есть вообще чудо-оружие Фау-1, Фау-2, оно предназначалось, понятное дело, для обстрелов Лондона и вообще Британии. Но было сделано исключение, и почти там, 1300 Фау-1 и Фау-2 было выпущено по Антверпену. Там погибло от этих попаданий что-то около 3000 человек. Даже умудрялись попадать, видимо, просто близкие попадания. Пару судов в гавани утопили. То есть, вообще говоря, для немцев это была страшная заноза. Вот эта страшная заноза могла появиться еще в сентябре. И в этом случае через этот крупный порт мог получить нормальное снабжение. Кстати, лучший, я считаю... Это никакое не преувеличение, а именно лучший американский генерал Паттон, который в этот момент стучался в линию Зигфрида, то есть в укрепление на границе Германии Западной. Причем именно там, где он наступал, там была весьма такой слоёный пирог. Там была старая крепость Мец, а там была линия Мажино, обращенная спиной, конечно, к наступающим американцам, но немцы, понятное дело, переделали сооружение, чтобы они могли в обратную сторону стрелять. И нужно было преодолеть сразу два слоя укрепления, то есть пробить сзади линию Мажино и потом еще пробить линию Зигфрида. Но на самом деле эта задача была для американцев, конечно, посильной. Вопрос именно в сроках. И если все это, все эти мероприятия идут с нормальным снабжением, то есть хорошие шансы это действительно пробить эту оборону на западной границе Германии в ноябре. Это то, что говорит «за». То есть, в принципе, если пробивается оборона на западной границе Германии, там следующее препятствие – это Рейн. Но... как бы идея к Рождеству, она, ну, конечно, не очень реалистична, но, по крайней мере, попытаться можно. То есть определенные шансы нанести немцам очень сильный удар, они есть. Это то, что говорит «за». То есть нормальное снабжение, достаточно грамотный военачальник, плюс достаточно материальные средства. То есть вообще говоря, у американцев и, ну, у англичан все же это в меньшей степени к ним это относится, но у американцев было достаточно средств для взлома укрепления линии Зигфрида. У них имелись тяжелые пушки, так называемый «Черный дракон» 240 мм. И они могли при наличии, опять же, постоянного потока снабжения, переколотить эти бетонные коробки и дальше двигаться к Рейну. Теперь, что было против этого. Американское и объединенное командование, оно, конечно, недооценивало возможности немцев к самовосстановлению. Дело в том, что по состоянию на лето и начало осени 1944 года у немцев имелась обширная армия резерва, из которой они начали штамповать новые дивизии. Вот как в Советском Союзе в 1941 году начали создавать новые дивизии вне всяких мобилизационных планов, точно так же в Германии начали штамповать новые дивизии одну за одной, как на конвейере, и назначать им номера больше 500. То есть даже вот есть там в книге или там на карте смотришь, о, дивизия там какая-нибудь, 547-я. О, это, так сказать, творчество нового... так сказать, новой волны. И в сумме наштамповали их около полусотни, около 50 соединений разнокалиберных, разные, так сказать, боеспособности. Некоторые получали номера уже разгромленных дивизий, например, те, кого разгромили в Беларуси, там, ну, формируют новую дивизию, и, так сказать, для боевого духа ее обзывают там 6-й народно-гренадерской, или там 45-й народно-гренадерской, имеет тот же номер, как там 45-я штурмовала Брест. Там 6-я под Ржевом была. И вот этот вот номерок его снова используют, так сказать, для воодушевления этих рекрутов из армии резерв. Но, тем не менее, дивизии где-то тысяч по 10 человек, ну, опять же, это по документам, по реальным оценкам, сколько в них было, в том числе, по данным разведки там, советских союзников, это довольно большие массы людей, которые были использованы для того, чтобы затыкать всевозможные дыры. Для пополнения использовался персонал Люфтваффе, Кригсмарины, поскольку немецкие самолеты остались почти без горючего. Понятно, что германский военно-морской флот тоже был, мягко говоря, не на подъеме, он уже был не сильно нужен, и не только даже не сильно нужен, но испытывал проблемы там и с боеприпасами, и с горючим, и топливом, и мог использоваться ограниченно в условиях, конкретно там с конца 44-45 года, то есть изымают персонал и отправляют, так сказать, сражаться в этих 500-х дивизиях. И вот это был фактор, который более, так сказать, существенно мешал тому, чтобы вернуться домой к Рождеству, поскольку эти войска собрали, поставили, и определенные шансы, конечно, нанести им тяжелое поражение были, потому что если получить нормальное снабжение, то есть, вообще говоря, всегда говорят, война — это логистика, то есть, как говорится, дилетанты учат тактику, профессионалы учат логистику. Это полемическое заостренное утверждение, потому что, не выиграв на поле боя тактически, никакая логистика не поможет. Но, тем не менее, резко изменить ситуацию и добиться каких-то значительных результатов по выходу, например, на рубеж Рейна, у союзников они были. И они были упущены. И тут надо понимать, что союзники иной раз у нас предстают таким, как бы, вот, рыцарями в сверкающих доспехах, которые не ошибаются, которые, раз они представители стран, в которых, так сказать, парламентаризм и демократия, значит, у них все хорошо.
Это сначала не так. Демократия, потом парламентаризм. Демократия — это, конечно, основа основ, в общем-то.
Ну, да, основа основ, но, тем не менее, эта основа основ, она не гарантирует от достаточно серьезных...
Алексей, вы на основу покушаетесь прямо.
Ну,
что
да,
демократию да не гарантирует.
Да, она... Вот практика показывает, что она не гарантирует, более того...
И они несли бесполезных потерь, там же целая вереница мифов.
Получается, да, они не несли бесполезных потерь. Понятно, что идет цепочки... причинно-следственных связей, когда, что называется, не хватает необходимого. Вообще говоря, вот это вот происходившее осенью, они в том числе и страдали от проблем с недостатком зимней одежды. То есть это, конечно, не немцы в 41-м году под Москвой. Понятно, что морозы не были настолько суровы.
Алексей, подождите. Братство по оружию или братья по оружию... Это, наверное, те события, да?
Того в том, времени, в том числе это. То есть они, на самом деле, очень широкий спектр охватывают. То есть это, можно сказать, энциклопедия войны в Европе.
Ну, и там идет снег, а они в таких полотняных куртках.
Ну, там и обувь, и куртки, это были, поскольку, опять же...
То есть, опять, достоверная картинка.
Не, оно, да, оно сделано было достоверно по воспоминаниям реальных участников, и все упиралось, опять же, вот эти все куртки, их надо было привезти. А когда эти многокилометровые пробки, вообще говоря, дело дошло до того, что высадились на континент там две или три дивизии, им сказали, вы пока посидите... Потому что если вы пойдете вперед, вы только устроите нам еще большие пробки. Вот грузовики мы у вас отожмем, вы пока сидите, подперли щеку, вы выучили, вы, так сказать, пока вот на берегу сидите, смотрите на волны, когда до вас дойдет дело, мы так и быть вас отправим в бой. А пока, извините, от вас будет только хуже. вопрос, а что мы тут, зачем нас вообще переправили из уютной бриташки, он повисает в воздухе как риторически. Но, тем не менее, это тоже было фактом. И вот это вот воодушевление о том, что вот прямо сейчас все кончится, оно очень быстро улетучилось. И последний удар, конечно, был нанесен Арденнами. Здесь самое время сказать еще один момент, который лежал на пути того, чтобы вернуться домой к Рождеству. Это фактор сбора сил и средств для контрнаступления, потому что, вообще говоря, вот эти все мероприятия, связанные с наштампованными всяких там моряков, резервистов и персонала Люфтваффе дивизии, они прикрывали подготовку к контрнаступлению в Арденнах. И, вообще говоря, если бы посыпался фронт на линии Зигфрида, то наверняка вместо контрнаступления в Арденнах был бы контрудар и было бы, так сказать, сражение уже там за линией Зигфрида, и наверняка выход на оперативный простор бы он оказался проблематичным. И как бы второе препятствие на пути того, что вернуться домой к Рождеству, даже если все сделать правильно, это, конечно, собранные для контрнаступления силы. И к тому же надо понимать, что у этих сил был еще грамотный командующий с большим опытом оборонительных операций, РЖЕФ, восстановление фронта против, после Багратиона, это Вальтер Модель. И Модель, я думаю, что просто, как говорится, с радостными криками бросился в привычную стихию нарезания боевых групп и, так сказать, ведения масштабной оборонительной операции.
То есть это был его хлеб?
Да, это было то, что он умел делать очень хорошо. И если бы, так сказать, допустим, берут, делают все нормально по уму, берут Антверпен, обеспечивают снабжение, ломают линию Зигфрида, но дальше пришлось бы отбиваться от Модели, его, так сказать, продуманных контрударов и уже больших наработок советско-германского фронта. Поэтому если, что называется, резюмировать альтернативу, то можно сказать так, что выполнение указаний, так сказать, Эйзенхауэра и все сделать правильно, взять порт, оно бы облегчило жизнь союзников, но, скорее всего, максимум того, что они могли достигнуть, это выйти на Рейн. Это очень хорошее достижение. Это хорошая заявка на победу в 1945 году, так сказать, ускорение процесса. Но, тем не менее, до Берлина дойти было нереально в принципе, даже если все делать правильно, при том, что все делалось на самом деле не очень правильно, прямо скажем. И причем вина на не очень правильно, она все же ложится на Монтгомери. То есть если говорить о том, кто виноват в том, что, так сказать, союзники застряли осенью 44-го года, это все же называется словом «застряли». Это темпы операции резко снизились. Это Монтгомери, поэтому восторгов относительно Монтгомери я, например, никогда не разделял. То есть это фигура, если смотреть именно западную историографию, она очень спорная. Поэтому когда вот у нас, что называется, он сэр, он душка, он как бы вот...
Берет красивый.
Да, берет красивый, там обязательно на танке. Вот эта фигура очень спорная, поэтому когда мы...
Она вызывает споры и в англосаксонской
цивилизации. Да, то есть в англосаксонской литературе их даже есть книга, которая называется, буквально переводит, «Пустопорожние герои». Причем это называют пустопорожним героем. Там есть такая фигура Маунтбеттен.
Маунтбеттен, ну как.
Да, то есть, в общем, Монтгомери тоже здорово критикуется, причем утверждается, что то, за что его, так сказать, он взлетел, вот этот вот, собственно, Ламейн, это было подготовлено другими людьми. И, ну, одним словом, конечно, часть претензий может быть расценена как, так сказать, гиперкритическая, но в конкретной ситуации 44-го года количество ошибок превышает разумные пределы. Потому что понятно, что там бросаться в авантюру и не хватать то, что лежит прямо на дороге, при этом к тем бойцам и командирам, которые непосредственно штурмовали этот несчастный остров, причем уже осенью, понятно, что осенью это гораздо менее весело, но имею в виду в ноябре, гораздо менее весело, чем в сентябре. Они в английском стиле, то есть со всевозможными там специальными операциями, то есть как всякими обходами, охватами, и при минимальных потерях, потери были где-то 1500 человек, они взяли в плен, ну, всю эту дивизию поедателей белого хлеба. При этом для того, чтобы облегчить себе жизнь, они, летчики английские, разбили дамбу на берегу, и большую часть острова, там что-то типа 70% площади, просто затопило. И оставалось только вычистить немцев с оставшихся полосок суши. Это все сделали в ноябре. И затем еще помогали местным, специально оставили людей, которые бы помогли местным восстановить эту дамбу, опять же, в условиях ноября и декабря. Понятно, что это Европа, это, как говорится, не Истринское водохранилище в декабре. Но, тем не менее, восстанавливать эту дамбу тоже было не очень веселое занятие, явно. А так, казалось бы, вот эта задача, которая решалась так, с большими усилиями, с большим, так сказать, напряжением всех сил, можно было боль легче и естественнее решить там десантом. Но не случилось. Аналогично, это вот еще одна, так сказать, тема, не, то, что не все делали все правильно, это, так сказать, это, например, использование дивизии, которые бросали в Хортгенский лес. Это уже американцы. То есть нельзя сказать, что вот англичане ошибались, американцы все делали правильно. То есть у американцев тоже хватало косяков, и этот косяк заключался в том, что их они нерационально использовали свои силы для наступление, и бросая в ситуации, когда нельзя использовать лучшие силы и средства, то есть что сильная сторона американской армии, это на самом деле и артиллерия, и авиация. Ну, понятно, что танки это у всех было, но вот американцы, у них хорошо было с артиллерией и авиацией.
А вот к таким положительным сторонам снабжение относится?
Ну, нет, снабжение, на самом деле, предпринимается антитанический...
Я имею в виду на уровне продукты, обмундирования.
Да, нет, понятно, что была моторизация тылов, она была, конечно, на очень высоком уровне, и вот эти все немецкие пехотные дивизии на лошадках, они очень архаично смотрелись рядом с моторизации тылов американцев. Это, конечно, имело свои там оборотные стороны с тем, что они поглощали больше горючего, просто банально объем, то есть требования к линиям коммуникации становились выше, тем не менее эти вопросы преодолевались. И проблема была именно иной раз в неправильной постановке задач, которая мешала решать задачи, поставленные более рациональными способами. Поэтому вот эта вот мечта, идея, она, так сказать, привела к разочарованию. Вообще говоря, если уж у нас там остается немного до новостей,
да.
И мне хотелось бы, как запоминается одна из последних фраз, и вот как бы хотелось бы сказать следующее, что достаточно жесткая негативная оценка событий осени 44-го года у союзников, она еще накладывается на вот этот энтузиазм начала, что вот мы прям вот все-все-все победим, а достаточно скромный достигнутый результат, неглубокое продвижение, оно привело к очень такой резко негативной оценке. Это тоже надо понимать, что одно коррелирует с другим, потому что если бы были более скромные ожидания, что сейчас мы упремся в тяжелую оборону, в немецкий резерв, то, может быть, и не было бы такой резкой критики. А так реально довольно много критики обрушивается именно на этот период войны. И об этом тоже надо знать и понимать, что война, она везде и всегда развивается вот по этим вот замысловатым поворотам, и ошибаются все, вне зависимости, что называется, от политического строя, вне зависимости даже от каких-то там традиций. Все равно, да, сажают ошибки. Как говорится, извините, такой жесткий аргумент, но в Британии не было 1937 года, но тем не менее, вот такой косяк тоже был.
Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
У нас в гостях историк Алексей Исаев, и он говорит о конце 44-го года, когда союзники думали, что они уже закончат войну и вернутся по домам. Но, как пишут в плохих романах, по-моему, я это у вас позаимствовал, Алексей. А тем временем,
да, тем временем
что было на Советско-Германском фронте?
Да, на Советско-Германском фронте, если говорить на самом деле о каких-то упущенных возможностях...
А возврате домой, предположим, какой у нас там праздник был? Новый год все равно, да?
Да, на ближайший, конечно, Новый год. Да, да. Понятно. То есть день рождения Сталина...
Не к 7 ноября, а к Новому году.
Да, к дню рождения Сталина это тоже как бы такой неплохой вариант, но пока я боюсь подсказывать, то есть я сейчас уже, так сказать, опасаюсь, что вот так вот скажешь... с 100% иронией. Ведь кто-то подхватит, что хотели, так сказать.
Так, Алексей, сколько раз мы с вами говорили об оборванных цитатах.
Да, оборванных.
Когда там каждая кухарка должна уметь управлять государством. Да там огромный абзац, который все объясняет. Ну ладно.
Да, но так...
Ну, Алексей, действительно, это такой правдоподобный риск.
Да, это правдоподобный риск, и как я люблю говорить...
Сам Исаев говорил!
Да, как я люблю говорить, Севастополь освобождали к 9 мая, к Дню Победы.
Да. Да-да-да-да-да-да-да. Я бы с вами еще можно сказать, как сейчас помним.
Да. Если говорить о, так сказать, упущенных, неупущенных возможностях для Красной Армии, то нужно, пожалуй... Приходится сделать вывод, что если и были упущены возможности, то скорее в конце лета 44-го года, когда была возможность, опять же, этот вопрос обсуждался в том числе в мемуарах советских военачальников, это не что-то там взятое с потолка, это использование крупных сил в развитии Багратиона в Прибалтике. То есть отобрать у Конева танк в армии, мы это как-то, я об этом...
Да не как-то, в прошлый раз.
Да, не так давно говорил, да, что это позволило бы бодрее продвигаться в Прибалтике, возможно, ворваться в Восточную Пруссию, а если говорить об осени, то возможности... так сказать, резко, так сказать, нарастить темпы, особенно, опять же, осенью, все же Восточная Европа, это распутится. И понятно, что и Западная Европа тоже была погружена в резкое ухудшение дорожных условий, но дорожная сеть Западной Европы все же была лучше. Это, понятно, мы говорим...
Но несовершенство, опять же, как некоторые люди могут сказать. Да у них же там везде асфальт.
Да, это, естественно, мы ведем речь о 44-м годе,
да.
То есть там тогда дорожная сеть Европы была отнюдь не такой, как она сейчас. Понятно, что от проблем с перевозками по дорогам, превратившимся, так сказать, в грязевые реки, испытывали и союзники на Западном фронте, но в Восточной Европе эта проблема была вдвойне актуальной. И еще один фактор, который влиял, на самом деле, и на Запад, и на Восток, это малое количество летных дней. То есть, когда свой аргумент весьма серьезный, на самом деле, и для Красной Армии, ВВС Красной Армии в условиях практически, конечно, не господства в воздухе, но явного и видимого преимущества в воздухе, это преимущество не всегда могло быть реализовано ввиду банально нелетной погоды, нелетных дней, и это становится практически общим местом, что называется, от Заполярья до Балкан и Венгрии. Это, разумеется, тоже влияло на возможности союзников все же наступать лучше летом. Наилучшие результаты, конечно, достигаются либо летом, если уж на то пошло, то когда наступает мороз и солнце, день чудесный, да, и Висло-Одерская операция откладывалась именно из-за погоды, чтобы использовать свои козыри в лице бомбардировщиков, штурмовиков, но реально осенью были достигнуты немалые результаты, прежде всего в южном секторе Советско-Германского фронта, то есть на самом деле Красная Армия развила то направление, которое удалось так сказать, выйти на него в конце лета. То есть, с одной стороны, да, может быть, не ворвались в Восточную Пруссию, но очень хорошую заявку на победу сделали в южном секторе Советско-Германского фронта, продвинулись до Венгрии. Для немцев Венгрия — это источник нефти. Огромное значение приобрел в связи с массовыми бомбардировками союзников заводов синтетического горючего и резкого падения, так сказать, производства топлива для германских вооруженных сил. И поэтому немцы туда вынужденно, так сказать, бросали большие силы. Еще один такой весьма интересный, где-то спорный момент, это история с Прибалтикой и Курляндией. То, что загнали в Курляндию, все же загнали в Курляндию группировку, которая в полтора раза была более многочисленной, чем армия Паулюса. В Курляндии сидела, даже больше, чем в полтора раза, сидела изначально, так что с первых дней, 580 тысяч человек. То есть в Паулюс это 330 тысяч, и на самом деле сразу его расколоть было проблематично. В отличие от Паулюса, группа армий Севера, позднее группа армий Курляндии, она снабжалась по морю. И здесь был еще вопрос в том, чтобы как прерывать снабжение. Авиация, одно из препятствий, это, опять же, погодные условия, более долгие ночи. Мы с вами сейчас видим, что такое ноябрь. Это понятно, что может быть холоднее, может быть теплее, но очень быстро наступает темнота. И какие-то там транспорты...
И они... к сожалению, поздно светлеет.
Да, и поздно светлеет, поэтому те же транспорты, которые снабжали вот эту полумиллионную группировку, они могли приходить ночью. Mm-hmm. Опять же, это разительное отличие от Севастополя 1942 года. Севастополь 1942 года — это июнь-июль, самые короткие ночи. Поэтому пришли, едва успели разгрузиться. Тут можно прийти поздно и длительное время спокойно разгружаться, и потом тоже в темноте уйти в туман, и причем в туман в буквальном смысле, то есть туманы, закрывающие обзор. Поэтому Курляндия находилась в более выгодном положении, и, так сказать, ее, она была изолирована, и на самом деле это тоже можно считать неплохим достижением в том плане, что вот ситуация стратегическая на фронте на 1 января 1945 года, то есть когда стартовала, что называется, последняя кампания войны, она была благоприятна в том плане, что плотность количества километров на одну дивизию на советско-германском фронте со стороны немцев, оно было там в Курляндии высоким, а вот под Варшавой было низким. И ситуация концентрации усилий на берлинском направлении, она давала гарантированный результат. И дала в итоге гарантированный результат. Как бы мы там... Ну, я на самом деле пытался, что называется, крутить, вертеть, смотреть, какие есть возможности осенью. Осенью, конечно, каких-то значительных результатов, пожалуй, достичь было проблематично. И связано это было, на самом деле, еще и с, например, ледостав на Висле. То есть вот эти все, так сказать, мосты, которые...
Мелочи соединены... для дилетанта, незаметные.
Да, это вещи вроде бы незаметные, но они делали очень рискованными любые, так сказать, крупные
наступательные... Алексей, а успех грандиозный Багратиона, он сказался на состоянии войск, что им надо было отдыхать, там...
Не, естественно, то есть после того, как прошли довольно большое расстояние, и борьба за плацдармы, это тоже было нелегкое. То есть, на самом деле, если смотреть Багратиона в его, до его окончания, именно, так сказать, того, который, если мы откроем там энциклопедию, увидим, что Багратион закончится, он не в июле, он закончится в августе. Август — это борьба за плацдармы. И борьба за плацдармы, она тоже... была достаточно напряженной, потребовала, так сказать, в напряжении усилий, каких-то потерь, и, конечно, пауза, отдохнуть, прийти в себя, она должна была быть. Но нельзя сказать, что там осенью бездельничали, то есть продолжалась там борьба, например, за плацдарм на Нареве, то есть какие-то улучшали положение, там вклинивались в Восточную Пруссию, был такой пробный заход, но... В целом, надо понимать, что в конец 1944 года То есть 75 лет назад, вот мы сейчас как бы обсуждаем события, которые были ровно 75 лет назад. Он как бы показал, что у немцев есть еще последние резервы, которые надо, так сказать, переколачивать. То есть вопрос их изничтожения, он, собственно, решался в начале, в наступающем 45-м году. А так немцы бросили свои последние козыри. К тому моменту у них уже начало резко падать и военное производство, и с началом, так сказать, успешных наступлений там, у Красной армии в Силезии оно еще, так сказать, дальше падало, обострялась проблема горючего. Ну, то есть, третий, конечно, дышал на ладан, но вот последние возможности, последние, что называется, резервы, которые могли уже радикально повлиять на обстановку, они были вброшены как раз осенью. В значительной степени они, опять же, были и на Западе, и на Востоке понесли большие потери в тех же контратаках, там, на плацдарме. Это тоже создавало благоприятные условия для того, чтобы сыграть уже в 45-м году, завершить войну вовремя. Понятно, что, так сказать, можно было бы сыграть, может быть, лучше. То есть, конечно, 44-й год, нельзя сказать, что прям все сделали безупречно. Можно было и лучше, но на самом деле можно было и хуже.
А вот, Алексей, вы как специалист, а всегда ли можно сделать вот все идеально? И, ну, практически тот же вопрос. Всегда же есть что-то лучше, да?
Да, всегда есть что-то лучше, и на самом деле всегда один из самых главных вопросов, а что, если противник тоже не упустит каких-то своих шансов? И что-то сделает лучше. Поэтому всегда можно сделать лучше. Тут многое, на самом деле, идет еще от каких-то, так сказать, стечений обстоятельств конкретных личностей. И есть всегда какие-то пределы вот это вот лучше. То есть мы сделаем лучше, там противник что-то примет более умное решение, там где-то еще что-то. Но, тем не менее, да, вопрос упущенных шансов, он всегда, он есть.
То есть это вечная тема.
Да, это
для
вечная тема.
Для военных историков.
Да, упущенный шанс. При этом надо понимать, что помимо упущенных шансов могли сыграть, конечно, гораздо хуже. То есть вообще говоря, то, что сделали, это все же сделали очень многое. Так сказать, могли и союзники застрять на плацдарме, могли, так сказать, и с него не вырваться, так сказать, и где-то, например, застрять по дороге, увлечься там каким-нибудь очищением портов на побережье и не провести вот эту вот операцию на окружение, на самом деле блистательную, Фалес. В свою очередь Красная армия могла там, мог не получиться Багратион, то есть могло на самом деле быть и хуже. То есть исторические события 44-го года, они развивались не по лучшему идеальному сценарию, но одновременно не по худшему. И вот это
тоже... Ну, так же ведь обычно и бывает, все усредняется.
Да, оно усредняется, да, но, тем не менее, вот я почему выбрал именно вот эту тему Рождество.
То есть, тема-то прекрасная, вот да. Это всегда, все говорят, история не имеет сослагательного наклонения, все правильно, но интересно, как бы могло быть.
Да,
то есть... Иное дело, что этим не должны заниматься такие, знаете, лихие писаки.
Да, когда вот всякие действительно альтернативщики, которые, что называется, пришел к Сталину с чертежом гранатомета РПГ-7.
Причем все... пустили с улицы.
Да, пустили с улицы, да, вот человек, вот все множество тонкостей, вот эти вот все, как говорится, достаточно сложные там и экономические, там и технические вещи, то есть вот это вот действительно рубание шашек, я не могу сказать, что прямо я резко отрицательно отношусь к жанру альтернативной истории. Я этого
Гальдей, ну признайтесь, вы любите этот
Нет, жанр. Я вам как на духу скажу, что я альтернативки не читаю.
Ух ты. То есть я как ну бы... ладно, хорошо, вариант бис.
Нет, это было давно, что называется. Это до того, как были вброшены массово вот эти альтернативные...
Алексей, вот если вы говорите, что это было давно, я понимаю, что таких хороших альтернативок, их не очень много. Да. А порекомендовать вы можете?
Ну, вот я говорю,
вот что... Вот вариант бис, это понятно. Это, я считаю, просто...
Ну, это, скажем так, это классика жанра. Mm-hmm. Это, пусть автор не обижается, что, так сказать, мы его представляем как будто таким совсем старым, но реально... Что
это вдруг? Да, какой есть?
Да, какой есть. Вот вариант бис — это примерно как классическая история про попаданца от Янки из Коннектикута при дворе короля Артура. Да, да, да. То есть это на самом деле стало классикой. Да. Классикой жанра, и тем нам и ценно. А вот более новая альтернативная литература, альтернативки, они очень популярны, и вообще это такой стало русским национальным жанром.
Ага.
Я не считаю, что этого надо стыдиться. То есть это жанр развлекательной литературы. Но, опять же, я вам честно говорю, что я не читаю, в том числе ввиду того, что вот когда начинаются какие-то вещи, раз там и технические, и стратегические, там вот если, что называется, открыть наугад выбранной страницы. Это иной раз как пенопластом по обоям. Это, в общем, такой как бы сильно режет. Поэтому нет, я их не считаю. Там, может быть, если будет какая-нибудь альтернативка, что называется, может быть, экономически, политическая, где я менее компетентен, гипотетически, как спасти СССР, там оно, может быть, как развлекательное чтиво, оно пойдет. Но вот по войне
я... Практически для меня все затмил вариант бис. Я-то думал, что наши всех шашками порубают и войдут в Рио-де-Жанейро. Дня через три. Да. Где-нибудь. После Берлина. И вдруг выясняется, вот как раз то, что вы говорите, что война это совсем не по плану и не по карте происходит. Я вот просто вот от всей души рекомендую всем любителям истории... автор...
Анисимов.
Сергей Анисимов.
Да, Сергей Анисимов.
Сергей Анисимов, вариант бис. У него есть еще одна книга, бис 3, по-моему, Корея.
Да, вот это я уже не читал.
Ну, вы знаете, уступает варианту бис 2, но прочесть это вполне даже... И очень хороший финал. Вот здесь абсолютно на уровне ты этого не ждешь. Все. Как... Все. То есть, я-то думал, ищу название 2-3, потому что... Ну, Янки при дворе короля Артура, ну, хорошо, понятное дело.
Ну, это такое, да, это одна из, так сказать, это классика произведения в жанре вот этого про попаданцев, но в целом, конечно, это... Вот эти просчитывания вариантов, они присутствуют, то есть...
Алексей, если... Мне показалось, что вы полностью раскрыли тему, как это принято говорить.
Да, и сейчас самое время, что называется, может быть, перейти к...
У меня еще один вопрос. Какие фильмы вы порекомендуете? Конечно, западные, потому что военную киноклассику, советскую, я думаю, люди знают.
На самом деле, Band of Brothers, то есть «Братья по оружию».
«Братья по оружию».
Да, безусловно, «Мост слишком далеко», то есть при всех оговорках это... То, что действительно хорошо, грамотно сделано, и, я бы сказал, на высоком, в том числе и чисто техническом уровне, и даже как бы набор актеров просто потрясающий, в том числе вот один из главных героев, Хопкинс, он прям вот попал 100% именно вот такой безбашенный человек, как вот Хоп... Даже, позвольте, так сказать, конкретно проиллюстрировать, там были живы еще многие из участников, и Хопкинс на съемках, ну, обстрел, и он так осторожненько перебегает, а ему его герой говорит: «Я не так ходил, я ходил спокойно».
Причем он же там еще чуть ли не с зонтиком идет.
Такой был еще забавный момент, но именно суть в том, что очень много было передано актерам из первых уст.
Все. То есть это если люди видели клюкву, они сразу же выражали сомнения.
Да, там очень много вещей, конечно, таких как бы отклоняющихся от реальности, но очень много того, что действительно подсказывали в том числе те люди, которые там были.
Алексей, а из той же, про те же события, Ремагинский мост?
Ну, как-то вот, честно говоря, мне это, скажем так, мне зашло это меньше, то есть, конечно, это совсем другая история, но все же он как бы класс игры, он был пониже. То есть
пониже.
Да, это другое. А вот чтобы я, опять же, со знаком минус,
так.
Вот есть у нас HBO, который
есть.
Снимает, да, там, Чернобыль, там, на самом деле, и хорошие фильмы есть, но вот есть фильм такой, «Когда молчат фанфары», который посвящен на самом деле, очень таким трагическим для американцев событиям Хюргенского леса. Вот там, как говорится, полная ложка клюквы. То есть вот если бы снимали его, может быть, не в 99-м году, а снимали бы году там в 79-м, то есть 70-е годы, тогда же, когда снимался «Мост слишком далеко», тогда, опять же, участники могли бы подсказать, как оно было на самом деле. А так это получилось, с одной стороны, агитка на материалах, так сказать, по горячим следам, а с другой стороны, для 99-го года, так сказать, понимание, как оно все развивалось, оно должно было присутствовать. А вот оно
ваши не... любимые фильмы «Западная война». Вот хорошо, уже понятно, «Мост слишком далеко», уже...
Ну, вот «Пасифик», то есть, на самом деле, мне поразило, на Тихом океане, то есть...
«Тора-Тора-Тора» и «Мидуэй».
Ну вот Тора-Тора-Тора пока никто не переплюнул. То есть, вот опять так. же, да, тут, в общем, ну, Мидуэй, новый Мидуэй, скажу честно, нет, не смотрел.
Не, пока, его не, я его тоже не
Да, ну, может быть, посмотрим. Но, опять же, отзывы пока очень смешанные. Я все же, конечно, не специалист по каким-то деталям войны на Тихом океане. Тут, может быть, там, опять же, есть свои хорошо подготовленные люди.
Ярость.
И вот «Ярость» мне понравился, то есть он именно тем, что я не могу сказать, что он прям вот топ возглавляет список, но тем не менее «Ярость», он сделан достаточно добротно для, опять же, и сделан по добротной основе мемуарной. То есть, конечно, мемуарист там своеобразный, там такой Купер, который был ремонтником танкового, то есть у него там элементы очернения не присутствуют, да, но, тем не менее, мемуарист неплохой. То есть это точно так же, вот как крепкая литературная основа в лице Райана, «Мост слишком далеко», это ведь изначально
да, это...
крепкая литература. Вот если есть крепкое литературное произведение...
Я не читал, но в титрах видел, что
да, сделано. Но вот когда есть крепкая литература именно, не просто сценарий, написанным, как говорится, людьми, которые обучены писать только сценарии, а есть вот именно литературное произведение, оно всегда выигрывает. Точно так же, как там тот же отечественный «Горячий снег», имея крепкую литературную основу, он играет лучше. Ну вот в таком духе, в таком разрезе.
Тогда надеваем наушники, Алексей, и я не знаю... А нет, вопрос будет задан, а вы ответите на него в разбивку.
Будет возможность подумать.
Да. Итак, Алексей Саев отвечает на ваши вопросы. Здравствуйте, пожалуйста.
Здравствуйте, это Александр. Можно это самое, тут рассказывать такую байку, что, дескать, под Москвой использовались пушки чуть ли не 19 века на фронте Рокоссовского. Там снаряды подошли английские. И второй вопрос по поводу вот брони снаряда, его как раз это самое Исаев занимается. Вот по поводу наших бумажных броненосцев, когда в 1905 году от японских снарядов отваливались броневые плиты, и один наш броненосец затонул навешать сейчас.
Спасибо.
Да,
спасибо, Александр. У вас минут 10 секунд, Алексей.
Минут 10 секунд, значит, что касается всяких бумажных броненосцев, это все же нет. То есть, на самом деле, как бы были нормальные поражения, не следует недооценивать японцев. Конечно, у них были там снаряды, значительно так называемые шимозы, пикриновой кислотой, которые разрушали надводный борт, но, тем не менее, и пробитие толстой брони нормальными, так сказать, снарядами, характерными для того времени, снаряженными черным порохом, но, тем не менее, когда большой снаряд и... пробивает броню, он может наделать дело. Действительно, это, скорее всего, имеется в виду ситуация с Бородино, которым попали и детонировал погреб артиллерии среднего калибра, имеется в виду. Но это, опять же, вполне честное попадание. Вопрос был именно в том, что японцы четко концентрировали огонь на лучших кораблях русской эскадры и добились в этом результата. То есть тут сочетание, скорее, техники и тактики сыграло, и поэтому был тот результат, который мы все знаем.
Ну, а на второй вопрос вы ответите тогда, Алексей, после новостей.
Леонид Володарский. Этим голосом
сказано все.
В этом получасе программы Алексей Исаев ответит на ваши вопросы. И остался второй вопрос Александра.
Про древние пушки.
Да.
Значит, вообще-то легенда ходит, в том числе и по литературе еще советских времен, но мое мнение относительно таково, что речь шла, разумеется, не о каких дульнозарядных пушек времен Наполеона. Речь могла идти о орудиях трехдюймовках русских образца 1900 года, потому что есть как бы классическая трехдюймовка, хорошо нам известная там по кинематографу и там про гражданскую войну и по хроникам 1902-го. А есть 1900. Вот 1900 она выглядит более так архаично. Ее при пересказе из уст в уста, потому что понятно, что там выловленный на рыбалке соман с годами увеличивается в размерах, так и тут как бы вполне себе обычное орудие, к которому подходят недавно выпущенные боеприпасы, которым можно стрелять, собственно, по правилам, по таблицам стрельбы, все по-настоящему, по-взрослому. Из него делают сначала пушку русско-турецкой, а потом уже, так сказать, до наполеоновской. Войны это скатывается... У Рокоссовского имелась вполне дееспособная нормальная артиллерия, и нужды в использовании какого-то антиквариата не было. Это все, опять же, такие вот городские байки, легенды. Ага. Да, то есть, что вот нам дали. Особенно вот мне в этом плане, так сказать, начинали людей пугать. Вот нашли какие-то палки, к ним штык прицеплен, что это на самом деле вот с этими палками...
А черенки от лопаты, да, практически?
Ну да, там подлиннее, чем черенок от лопаты, что вот с этим, так сказать, люди бросались, бросались в бой. На самом деле, проглядывается более простое использование этого инструмента, это тыканье в грунт в качестве щупа. То есть щуп найти длинный металлический стержень проблематично, а вот такой вот, как говорится, импровизированный из штыка, он вполне себе работает. И, ну, из этого потом появляется мега-легенда.
А вот я слышал, очевидно, подобную легенду. Вот эти вот пулеметы по типу того, который был у товарища Сухова, Саша или... Вот их использовали при обороне Москвы.
Да, они есть известное фото на параде. То есть это пулемет Льюиса. На самом деле куча разнообразного оружия, поставленного союзниками, имелась на складах. Это были склады в Сергиевом Посаде под Москвой. Их раздавали ополченцам, в том числе были картофелекопалки, то есть пулеметы Кольта, у которых газовая система, у них поршень колебался вниз. Ага. Если поставить неудачно, то он начинал копать землю, поэтому называли, что это
картофелекопалка.
На самом деле, вполне нормальный пулемет выпуска там 17-го года какого-нибудь. Это норма. Опять же, обсуждая 44-й год, многие немцы бегали, ну, не многие, там, попадаются на фото, немцы бегают с более ранними пулеметами. То есть во времен Первой мировой войны в 44-м году, да и на самом деле они раньше попадались. То есть это была норма, то есть сделанное уже в 20 веке, любое оружие 20 века, оно вполне годилось для Второй мировой войны и отличалось, конечно, но несущественно от образцов недавнего выпуска.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
Пожалуйста.
Да-да-да,
пожалуйста.
Я слушаю, здравствуйте.
Скажите, здравствуйте, Леонид Алексей, здравствуйте, скажите, пожалуйста, вот во время кампании, вот авиационной, ну, битвы за Англию, каким образом британские летчики, которые не имели опыта боевого, на равных дрались с пилотами Люфтваффе, и у них там даже этих спитфайеров там было, по-моему, всего 700 истребителей, спитфайеров там было только одна треть от общего числа. Угу. Вот как они на равных могли драться с немцами?
Спасибо за вопрос.
Ну, вопрос, там, битва за Британию, она очень такая многогранная, но если
кстати, отвечать... как вам фильм «Битва за Британию»?
Честно говоря, не видели. Не помню, да. Но если черно-белый старый...
Нет, художественный фильм... «Битва за Британию», длиннющий.
Не дав... ну так вот, в чем была суть дела? У всех играет то, к чему они долго готовились. Англичане долго готовились к работе противовоздушной обороны. островов, и причем они думали, что их будут там заливать отравляющими веществами. Поэтому в битве за Британию сыграло два основных фактора. Во-первых, они долго готовились в том плане, что у них была отработана система наведения. То есть, на самом деле, самолетам надо было взлететь, пролететь небольшое расстояние и, так сказать, атаковать вторгшиеся в воздушное пространство самолеты противника. При этом это все было дополнено в последние, так сказать, предвоенные, на самом деле, месяцы даже радиолокаторами.
Это вот эти вот какие-то смешные...
Ну, то есть, такие мачты, они, да, они, да, меньше, да, да, всего похожи вот на привычные нам локаторы, вращающиеся.
Они похожи на этих, на марсиан из «Войны миров».
Да, то есть, такие достаточно своеобразные конструкции, но... Это просто локаторы определенного уровня их развития. Вот система ПВО как наведение, организационная, связная, то есть это был человек такой Даудин, который это все вел, сделал, и это работало хорошо. Второй фактор — это то, что у немцев, у них, конечно, какой у них опыт был? Во-первых, давайте понимать, что разница в опыте, она была в том, что у немцев была Испания. Да, это было, но потом была странная война, в ходе которой и английские, и немецкие летчики сталкивались друг с другом в воздушных боях над, так сказать, стоящим на месте фронте, поэтому определенный опыт удалось набрать. Немцы оказывались в невыгодном положении из-за небольшого радиуса действия своих истребителей, то есть они летели, что называется, на пределе своих возможностей по дальности, по топливу, и могли вести очень короткий бой. Поэтому, например, так называемый канал Камп, то есть сражение над Ла-Маншем, они неплохо играли, именно ввиду того, что расстояние небольшое, есть время вести бой, это окей. А вот когда надо лететь на большую глубину, и надо либо бомбардировщики без сопровождения, либо двухмоторные истребители Ми-110, понятно, что их уже было валить легче. Тем более англичане к себе набрали немало опытных пилотов из стран, кстати, побежденных. То есть были у них и пилоты, и Чехословакии, поляки. То есть на самом деле...
И были эти, по-моему, американцы.
Да, были добровольцы, ну, американцы, да, эскадра Лафайет, если не ошибаюсь.
Это с Первой мировой, да?
Лафайет это Первая мировая война, во Вторую, честно скажу, не помню, как
называлось. Но американцев значительное количество, и потом этих людей, в общем, чествовали.
Да, и они нарабатывали опыт, и нарабатывали опыт в достаточно, так сказать, благоприятных условиях. Поэтому в том, что... была выиграна битва за Британию, это ничего, никакого чуда тут нет, тут именно система, плюс, опять же, то, что немцы не могли долетать до заводов авиационных, это вопрос наличия Урал-бомбера, то есть Урал-бомбер бы пригодился не для того, чтобы Урал бомбить, а для того, чтобы бомбить английские заводы по производству самолетов. Это могло иметь достаточно тяжелые последствия, но его не было, и, так сказать, от этого выиграли, на самом деле, и союзники, и мы выиграли то, что он там не долетал, ничего не долетал до казанских пороховых заводов или там до заводов на Урале. Поэтому никакого чуда нет, опыт, на самом деле, разница в опыте не была так уж катастрофической, и, так сказать, вот два указанных фактора сработали, вот так.
Ваш вопрос Алексею Исаеву. Здравствуйте.
Алексей Валерьевич.
Пожалуйста.
Исполняет 75 лет наступлению в Орденах. Скажите, пожалуйста, вот какие силы в Америке мешают расследованию автобусного дела? Уже 75 лет никак не расследуют.
Ну, то, что расстрелы пленных...
Угу. Спасибо.
Ну, так скажем, что в любой армии подобного рода инциденты стараются, так сказать...
Не выпячивать.
Да, их не, да, вот очень точное слово, не выпячивать. На самом деле, если уж на то пошло, то есть у нас такой инфантерибль бивер, то есть он кидается во всех, то есть он и в нас кидается с нашими, так сказать, с Берлином, он столь же, такой же яростью благородных кидается в американцев с расстрелами, но инциденты, да, бывали. Я не могу сказать, что вот война — это всегда ожесточение, и через какую-то грань, которую не надо было переходить, да, переходили. Ну, это на самом деле большой пользы никому не принесло, конечно же. А так силы вполне обычные. Надо, вы поймите, что то поколение, которое пережило Великую депрессию и Вторую мировую войну, в Америке принято называть великим. И поэтому некие бросать тень на великое поколение, это само по себе совершенно недопустимо, по крайней мере, в реалиях современных.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Огромное спасибо за передачу. Всегда с интересом слушаю.
Спасибо.
Вопрос спасибо. Такой. Скажите, пожалуйста, отечественная киноиндустрия, ведь полным-полно фильмов о войне. Что можно смотреть, что нет, и чего вал-то будет нарастать к годовщине Победы? Чего нам ждать-то, особенно молодому поколению?
Спасибо.
Да. Ну, тут я, к сожалению, с печалью гляжу в будущее, и я считаю, что, так сказать, отечественная киноиндустрия, она не только в отношении фильмов о войне, она должна быть, что называется, ее кто-то должен перетряхнуть. О! Потому что так дальше жить нельзя. Вот нет. Я, как бы, как я со стороны, вот как зритель с попкорном в кинотеатре, я считаю, что так дальше жить нельзя, что это безобразие. Извините, что, как говорится, что поручика Голицына обижают, что бойца Красной Армии обижают и делают из этого всего некую такую вот традиционную агитку про негодяев-командиров. Это все, конечно, надо менять, и должны быть, опять же, просто кассовые фильмы. Из любой истории можно делать кассовый фильм.
Вот. Да, Алексей, но вы согласитесь, что некий здравомыслящий подход, как идеология, историческая правда. Ну, пожалуйста, кто-то говорит, что танк выстрелил на 5 раз больше, чем надо. Это,
это частности. Тут вопрос именно в том, что делаются поделки, причем иногда кажется, что специально делают плохо. Вот вы мне извините, но вот действительно такое ощущение возникает, что запомоить тему Великой Отечественной, сделать вот намеренно, чтобы вот больше там ничего не росло.
А я хочу, я обратил внимание на фильм «28 героев-панфиловцев». Сначала он мне вроде бы понравился, а потом я его еще раз пересмотрел. Ну как в этом фильме 41-й год? Вот уже кажется, и в фильме ни разу не произносится имя Сталина. И ни разу не говорится про Советский Союз. Это как возможно?
Ну, я честно скажу, что я именно Панфилов что-то не сподобился посмотреть. Но так вот, если читать боевые документы того времени, там вот даже в оперативных там Сталина поминают. То есть всегда, более того, надо ощущать, вот люди того поколения, они совершенно по-другому думали. Даже вот, пожалуйста, командир корпуса, который брал Рейхстаг, Переверткин, он специально сказал, давайте мы снимем то знамя, которое повесили, его сохраним и отвезем и вручим товарищу Сталину. То есть вот он прямым текстом прям написал вот предложение в военный совет Третьей ударной армии. Давайте отвезем. Он не просто давайте сохраним в нашей армии, будем выставлять, так
сказать. И в наших сердцах.
Да, в наших сердцах, и будем у нас вот куда бы ни делась наша армия, она у нас, что называется, всегда будет это знамя. Нет, давайте поедем в Москву и вручим это знамя, вот то, которое подняли там над Рейхстагом. Давайте вручим товарищу Сталину.
И вот во многих фильмах, но это вы, Алексей, я думаю, лучше меня знаете, вот складывается впечатление, что победили не благодаря, а вопреки. Все мешали победить, свои, но с помощью уголовников, там, так
далее. Ну. Еще тут вот момент, который, я не буду называть фильм, но скоро, да, будет. Там вот этот вот момент, что посылать на бессмысленную смерть. Во-первых, смысленная или бессмысленная смерть, это на самом деле действительно, будь смерть, но решается в штабах. И какие-то действия, которые могут быть сопряжены с большими потерями, тем не менее, в точке А, они могут спасти много больше жизни в точке Б. И в какой-то момент надо, что называется, иной раз действительно стоять и умирать. И вот если в точке А стоять и умирать, потом все выиграют. И похоронок в сумме уедет в тыл гораздо меньше. Это реалии войны.
Ну, это как раз, по-моему, горячий снег.
А, ну, в том числе...
Прорыв.
Да, то есть держаться до последнего.
Да, стоять насмерть, подкрепления не будет.
Да, подкрепления не будет, и действительно в реальных историях, в реальной войне таких ситуаций бывает немало. И тот, кто стоит там, что называется, и бьется до последнего, он работает на общую победу. А так, да, на войне убивают. Да, может подразделение, так сказать, целиком полечь. Да, могут быть, конечно, это и ошибочные действия, потому что всегда есть там туман войны, а могут быть и не ошибочные. Вообще, конечно, жалко, что не собирали вот воспоминания тех, кто это все прошел еще там с 50-х годов. Вот, например, я позволю себе так буквально на минуту отвлечься от ответов на вопросы. Вот то, что вопрос, который меня, так сказать, ну, не беспокоил, так вот, в Берлине шел прорыв, и там на танке «Королевский тигр» уезжал Борман. По Фридрихштрассе там они мост переезжают, едут, проезжают 250 метров, и в танк влепляют выстрел соус-патрона. Советский боец...
Взял фаус-патрон
и всадил, и угробил Бормана, плюс еще какого-то упыря-хирурга, экспериментировавшего в концлагерях.
И хорошая компания.
Хорошая компания. И Борман, и этот, они разлетелись в стороны, и потом этот выжил командир танка, и он говорил, что там на моторном отделении валялись их ошметки. Очень интересно, как звали этого бойца. Но сейчас уже вот не установишь. То есть я даже могу предположить, из какого он полка, там полк, там 94-й стрелковый, гвардейская стрелковая дивизия, но...
Знаменитый кадр, когда врывается группа в Рейхстаг. А знают, кто это?
Очень много, да, не знаю. А так, действительно, бойцы кого-то, например, можно по именам. А вот в данном случае человек вот реально завалил такого зверя, который, что называется, надо помнить. А вот просто...
Да нет, это еще вместо... У него же ничего не было, значит, надо было найти фаус-патрон.
Не, ну фаус-патрон, скорее всего, выдали централизованно. Другой вопрос, что это был в том... Это, на самом деле, все знают это место. Это регулярно фотографию бронетранспортера с дивизии Нордланд. Вокруг него валяются трупы. И в том числе там скрюченная есть там женщина какая-то с помогательной медицинской службы. Там ему устроили побоище. Причем ему устроило побоище какое-то очень небольшое подразделение. И те, кто прорывался, большей частью они там легли. И в том числе, так сказать...
Значит, умели? Небольшое подразделение, а там и тигр. Да. И прорывались-то люди, наверное, которые...
Не, они были достаточно опытные. Нет, тигр дальше убежал, причем, но он все равно нашел мину. Там, представьте себе, Берлин, штурмуем Берлин. Но людям сказали, положите противотанковые мины. Они положили противотанковые мины, и там этот тигр взорвался. Естественно, командир танка потом рассказал, мне приказали его взорвать, я его взорвал. Смотришь фотографию, стоит целехонький, рассказывать сказки-то не надо. Они просто подорвался, они его бросили и пошли дальше
пешком.
То есть, опять же, действовали грамотно. Но вот человека, который завалил Бормана, очень хочется узнать, как его зовут.
И хотелось бы фотографию видеть.
Да, фотографию. Но вот сейчас уже... А так, если бы опрашивали...
Алексей, тогда... многим удалось вырваться.
На самом деле, пешком и очень небольшому. Там, понятное дело, что рассказывали байки. То есть, например, камердинер Гитлера сказал, что его солдат Зейдлица спровоцировал на немецком языке, сказал ему, товарищ, здесь свои. И он вылезает, и тут его берут со всех сторон красноармейцы. Наверное, просто, как говорится, из-за угла вышел, тут красноармейцы, он только...
Да, он руки поднял.
Руки в боки нет. Потом, ну, и все примерно так же. И там вырвались именно отдельные люди, там куча техники была наколочена, там, слава богу, сейчас есть архивные документы, и там вот это вот путь этого прорыва, он просто усеян всей техникой, всей типа. Ладно, давайте мы отвлеклись, давайте несколько
вопросов. Ваш вопрос. Здравствуйте.
Добрый день. Вопрос такой вот. Хотелось бы, чтобы вот посвятили, может быть, программу. Вот Корсунь-Шевченковская операция, когда там вот за счет, в общем-то, правильного движения, вот, чисто математически, была достигнута победа.
Так, Алексей.
Да, да, это безусловно надо. Я, на самом деле, я это объявлял, будет книжка про Корсунь-Шевченковскую, потому что должна быть исследование... Потому что есть западные, целых два исследования достаточно сильных, Цеттерлинга и Нэша. И я работаю над тем, чтобы написать наш ответ. На самом деле, действительно, операция, правильно было сказано, очень четко математически просчитана, то есть в условиях скованности сил на других направлениях, потому что Корсунь это был как бы звено в цепочке операции. И вот для того, чтобы это звено появилось, потребовался очень четкий математический расчет выделения сил.
А кто планировал?
А, на самом деле, планировал в целом как представитель ставки Жуков. Ну и так вот, надо назвать два имени. Это вот Ватутин, в первую очередь все же Ватутин, потому что вот расчеты это его. И Конев, который грамотно сработал в том плане, что он отвлек внимание противника и затем ударил там, где не ждали. То есть вот здесь вот команда из этих трех человек сработала очень точно математически.
Это к вопросу о дрязгах между высшим генералитетом Советского Союза.
Да, в соревнованиях.
Это же ведь, да, и матом друг другу. Это все...
Не, ну понятно, что люди были все сложные, но тем не менее, очень часто во имя общего дела они работали командой.
Ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений, Москва.
Пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот в интернете есть, на Ютьюбе есть анимационная карта движения фронта Второй мировой войны, западного и восточного, там по годам.
Да, я видел.
Да, видели. Вот скажите, пожалуйста, какое ваше мнение о ней? И есть ли у вас замечания с точки зрения переписывания истории?
Спасибо.
Ну, я, честно говоря, не вглядывался, то есть я посмотрел, мне было больше интересно, как говорится, как это все технически сделано, чтобы, может быть, в таком же духе делать там документалки, еще что-то. То есть технология интересная, но понятно, что в таком масштабе там и какие-то ошибки неизбежны. На самом деле, я понимаю, что недостаток информации, но в нынешних условиях, вот сегодняшних, когда есть там сайт «Память народа» и карты фронтов, так сказать, выложены, их можно вытащить и, так сказать, выстроить с точностью там до дивизии, да, это возможно, при определенном, так сказать, отладке, да. То есть я отношусь к этому позитивно. То есть, скорее всего, ошибки там есть, но в целом я отношусь к этой затее позитивно.
Ваш вопрос? Здравствуйте.
Добрый день, Ростислав.
Пожалуйста.
Вот что. Вот как-то Виктор Суворов заметил, что в нынешней России вот главным госсекретом не является информация, кто из родственников первых лиц России воевал вообще. И вот интересно, вот гость что-нибудь слышал про это? Кто, кого несет на бессмертную полку?
Все, спасибо. Там... Да.
Ну, на что я скажу, что Владимир Владимирович воевал на Невском пятачке. То есть на самом деле это известный факт. И...
Может быть, речь... Мне показалось, Алексей, что вопрос задан, кто из детей тех...
А, тех, ну ты...
Все, по-моему.
Тех, ответ, да, все. То есть там тут у Микояна один из сыновей погиб в совершенно страшном месте. Это позиционное сражение к северу от Сталинграда. А у Хрущева летчик попал без вести, сын. Но вообще, как бы высшие руководители, они знали, что там, например, процент потерь летчика будет высоким.
Сын Берии сначала готовился в разведчике диверсанта, если я не ошибаюсь, а потом, когда выяснилось, что он там конструктор, был определен в оборонную промышленность.
Да, а в целом, да, была тенденция к тому, чтобы действительно дети шли, и это было нормально, точно так же, как...
И, кстати говоря, Алексей, если вы знаете, ведь сын Сталина, Василий, успел повоевать перед тем, и он даже сбил несколько самолетов, по-моему.
Понятно, что у Сталина была главная проблема, что его люди, которые были рядом с ним, они сильно опасались, что его собьют.
Не дай бог,
и они не сносят головы. То есть это, может быть, и неправильное было мнение. То есть вполне возможно, что им просто посочувствуем, сказали, что, ну, да, потери бывают на войне. Но, тем не менее, это сильно сдерживало деятельность Василия Сталина. Но, тем не менее, сын Сталина организационно, по крайней мере, участвовал тоже... Опять же, Сталинград. То есть ключевое лето 42-го года, сталинградское направление, место, прямо скажем,
ну, там, для говорят, выживания... Ну, там, говорят, жесточайшие воздушные бои.
Да, в воздухе обстановка была, прямо скажем, не сахар. Это никакой, не знаю, замшелый северо-западный фронт, где там фронт стоит стабильно, так сказать, обстановка в воздухе относительно спокойная. То есть это совсем другой расклад. Поэтому, да, и опять же, сын Сталина, который попал в плен,
Да,
гаубичному артполку мехкорпуса поехал действительно прямо в пекло. То есть собрал, что называется, собрался и поехал. И это было характерно для того времени. Поэтому, честно говоря, это какие-то, мне кажется, британский публицист, как обычно, сморозил ерунду.
Ну, британские ученые же выяснили.
Да, ну вот у нас чего. Есть британский публицист еще, да.
Да. Алексей, огромное спасибо, как всегда. Значит, у нас Перл-Харбор будет. Да. Тем более, что вот-вот годовщина.
Ну, я потом, может быть, в перспективе там либо Арденна, либо Весовича, но это уже обговорим потом.
Это мы уже обговорим. До свидания, все будет, если в порядке, и услышимся в следующее воскресенье. Всего доброго.